Здравствуйте, дорогие читатели портала Ся Пресс. Сегодня у нас очередной онлайн-эфир с подведением итогов недели. Поговорим о главных событиях прошедших рабочих дней. И вместе с главным редактором Ся Пресс Дмитрием Щегловым обсудим День города, который прошел в Сургуте.
Да, привет.
В эту среду. Ну, давай, расскажи о своих впечатлениях от Дня города. Ты был на чем-нибудь или как Сыч сидел дома?
Нет, я, естественно, я обещал, что я приеду в Сургут и что я пойду посмотрю на День города, внимательно оценю его и дам знать нашим читателям о том, что я по этому поводу думаю. Собственно говоря, я в целом остался доволен, в целом. То есть, я думаю, что твердую четверку за этот праздник нашей городской администрации поставить можно, вполне. Потому что действительно было много площадок, много сделали, там поперекрывали эти вот улицы, улицу Ленина, отлично перекрыли. Я вообще считаю, я по этому поводу еще отдельно выскажусь о том, как нужно поступить с улицей Ленина в связи с тем, что мы видели на дне города.
Перекрытие?
Нафиг вообще. Ну, в смысле, не полностью, но как минимум закрыть вот это вот смешение потоков людей и машин, которые происходят там возле всех этих магазинов и так далее. То есть, чтобы там ходили только люди. Для машин оставить какие-то технические проезды, чтобы где-то там заехать во двор или где-то там, чтобы какая-нибудь фура заехала и выгрузить для магазина всякие штуки, и то там по каким-нибудь особым разрешениям. А так, в принципе, чтобы улица Ленина стала преимущественно пешеходной, чтобы нигде не надо было там ходить и лавировать между этими машинами. Люди вообще просто абсолютно по кайфу воспринимают подобные вещи. Вы видели бы вы, как с каким удовольствием они ходили по этой дороге и по этим очищенным от машин местам, просто прелесть вообще.
Там это... автомобилисты сразу
взвоют. Автомобилисты взвоют, но что делать? Автомобилистов у нас много, а пешеходов у нас еще больше. Поэтому что-нибудь по этому поводу можно придумать, я уверен. Как бы. Это вот мое отдельное пожелание городской власти. И я знаю, что городская власть немножко задумывается о том, чтобы улицу Ленина вот таким образом модернизировать.
Там еще сделать есть ее магистральная, которая брусчатая.
Да. Ее, в принципе, тоже, мне кажется, если ее перекрыть и сделать ее полностью пешеходной, ничего страшного не случится. Вот, и потихоньку тестировать город Сургут как город пешеходный, потому что я уверен, что и город велосипедный, потому что я уверен, что если создать условия, то в этом плане будет как бы, ну, все будет намного лучше.
Как тебе салют был?
Вот с салютом, да, вот если говорить, то есть плюсы очевидные, что сам по себе День города был такой атмосферный, то есть атмосфера была хорошая, мне понравилось, когда я ходил по центру города, ходил, посмотрел на разные площадки, пускай там некоторые вещи, там, скажем, там условные парад колясок, который уже, по-моему, всем приелся давным-давно, там и всякие прочие вещи, которые были достаточно стандартными, пускай, да, то есть их, эти форматы модернизируются, это еще будет улучшаться. Я за атмосферу, за, в принципе, какие-то, ну, макропроцессы ставлю четверку, да, близко к пятерке, в целом понравилось. Были технические моменты, которые как бы немножко удивили. Во-первых, мне кажется, не очень удачно выбрали конфигурацию со сценой.
Со сценой, которая возле памятника
которая была? Которая была, да, центральная сцена возле памятника, потому что мне показалось... Как-то это странновато. То есть я вот подошел сначала со стороны улицы Ленина, прямо передо мной торчала какая-то вот техническая будка, которая перекрывала основной взгляд на сцену. Там, насколько я понял, были какие-то проблемы с экранами, потому что то один отключался, то другой отключался, то они там как-то включались обратно, там какие-то были технические сложности. Ну, когда я подошел уже со стороны Березки, немножко там так обошел всю эту штуку и оттуда смотрел, уже было как бы все намного удобнее. Возможно, это как раз и было сделано для того, чтобы сделать какой-то более-менее широкий доступ к сцене. И не очень понятно, что случилось с фейерверками. Я до фейерверков не дожил, так сказать, да, я все-таки уже устал, ушел домой. Но по факту, у нас, как я потом мониторил как бы и сети, и разговаривал с людьми, и эти вот два фейерверка, которые были в разное время, в разных местах, и никто не понял, где что происходит. И как-то оно получилось, что просто вот эффект фейерверка оказался отчасти смазан.
Я так и не понял, что было на снежинке? Это СНГ что-то сделало или что это было?
Там какой-то был, насколько я помню, бизнесмен некий.
Траектория надежды, благотворительный фонд участвовал, что-то такое.
Вот, то есть с этим, не буду врать, я там просто не был и в эту вещь не погружался. Да? То есть я высматривал, что делала Сургутская администрация в центре города, собственно. собственно, там на магистральную сходил, там концерт этой группы Ива Нова. Достаточно так позитивно было. Ну, дождь, конечно, там
в
тоже.
Порту?
Это было на Стерхе. На Стерхе, да. И в целом, дождь, конечно, подпортил ситуацию, серьезно. Но так как дождь обрушился не в самый главный момент мероприятия, и народ успел намокнуть, разбежаться, вернуться с зонтиками и уже сухой одеждой, и отстаивать уже дальше как бы весь праздник до конца, это повезло, да, то есть. Дождик смазал впечатление, но не был критическим фактором, который бы День города подпортил.
Как тебе выбор творческих гостей на празднике?
Я помню тот день, когда на Центральной площади, вот там же, не помню, что это был, какой именно был юбилей города или День города, когда там была ария. Вот это вот было круто, тогда я понимаю. Вот мне кажется, нужен был какой-то хедлайнер тоже такой, ну, мощный, да. То есть Денис Майданов кому-то нравится. Я как бы. И Хор Турецкого — это совершенно прекрасный коллектив. Как бы вот против Хора Турецкого вообще ничего не имею. Отличные, реально ребята хорошо делают музыку, поют прекрасно. Вот. Денис Майданов просто не мой исполнитель. Если бы приехала ария, это был бы мой исполнитель. Но опять же, это вкусовщина. Да, то есть, возможно, нужно было какого-то тир-1, да, привести звезду, но здесь уже. Тоже такой вопрос. Видимо, отчасти финансов, отчасти подхода. Итог, если говорить про День города, как завершая, я бы здесь не винил администрацию за какие-то технические ситуативные косяки, потому что, если вы помните, когда у нас в последний раз вот был, что-то подобное на День города происходило?
Когда перекрывали
центр? Когда это было в центре, когда ставили специально там эту сцену, да, что когда это было не на Сургу, где это так. На Сургу, кстати говоря, вот тот же ветер и дождь был бы, наверное, намного сложнее и серьезнее, и народу было бы тяжелее там стоять День города. А вот в центре получилось прям классно. Мне это намного больше нравится, чем когда это происходит вот на Газпроме, на, или возле, или на Снежинке в день нефтяника-газовика, или какой-нибудь другой праздник, который происходит там на площади Сургу. Вот именно когда в центре делается, возле центра, я называю памятник основателя, мне нравится. За последние годы этого не было. И понятно, что если ты этого не делаешь, если у тебя нет практики, то ты не можешь сделать идеально, и ты не можешь учесть какие-то все эти вот ситуативные косяки, которые могут с тобой там произойти. Поэтому я бы резюмировал это так. Администрация действительно хорошо поработала над этим праздником. Есть как его улучшить. И мне кажется, что нужно просто чаще делать подобные мероприятия в центре города. Вот и все.
Тут вопрос, будет ли что-то такое же масштабное в будущем?
Ну, то есть, а зачем делать что-то масштабное? Да? Ну, в смысле, я имею в виду какому-то привязываться к масштабному поводу. Можно придумать праздник вообще на пустом месте, как делают в совершенно большом количестве городов. Которые там, они, я не знаю, какой-нибудь фестиваль, блин, кидания томатов где-нибудь, да, и праздник на весь город, да. Нет такого праздника, который весь мир празднует, фестиваль кидания томатами, блин. Они там у себя сделали его и радуются. Почему бы нам не сделать какие-то подобные вещи и проводить, условно говоря, раз там, ну, хотя бы в полгода что-то большое, грандиозное именно в центре, с перекрытием этих улиц, с там, сценой, со всеми там интересными вещами. Это тренирует культурную мышцу города, во-первых, да, то есть это создает пространство для творчества, потому что понятно, что если у чиновника нет даже точки приложения потенциального, потенциальных каких-то идей, то он эти идеи вообще никогда в жизни не сгенерирует. А так мы хотя бы будем создавать какие-то, если создавать новые культурные продукты, если вовлекать в это прогрессивную культурную общественность и вообще креативную общественность, то можно такие праздники там делать 2-3 раза в год и вообще радоваться жизни. И будет получаться лучше, и народу будет привлекаться больше, и все будут счастливы.
А что делать с памятником основателем?
А что делать с памятником?
Все жалуются, не все, но многие жалуются. И тогда Варламов, когда приезжал, говорил, что памятник стоит, но подойти к нему нельзя. Доступа к памятнику нет фактически.
Ну, как бы, здесь...
Сейчас получилось так, что это был единственный день, когда можно было подойти к самому памятнику.
Его нужно, во-первых, нормально подсветить, так, чтобы он просто смотрелся вечерами более красиво, да. Насчет того, насчет доступа, у меня пока нет решения. Я вот, я, наверное, не такой сильный, мощный, умный и мудрый урбанист, как Варламов. И я бы, конечно, предложил там поперекрывать нафиг все это движение, чтобы можно было больше ходить людям пешком и в том числе подбираться к памятнику. Но пока даже я со своим прогрессивным мышлением не могу представить, как без центрального кольца будет строиться движение в городе. Это такая история. Вот. А пока... Мне кажется, его можно просто регулярно мыть, подсвечивать, и по большому счету, окей, все будет нормально. И чаще проводить праздники, когда будет перекрыто центральное кольцо, и люди могут там шататься, зайти на эту лужайку, поваляться, пофотографироваться с этим памятником и порадоваться своему прекрасному существованию в Сургуте.
Это было не единственное массовое мероприятие прошедшей недели, которое было, наверное, даже более масштабным, оно прошло в Москве.
Ну да, много где были. Ну, то есть День России все-таки много где проходил.
Так. Но я говорю не о Дне России, я говорю о марше в поддержку Глунова. Журналист «Медузы».
Да.
Которого сначала задержали за наркотики, а потом отпустили.
Тоже за наркотики. Значит, ну, по поводу марша, как бы, насколько я могу это понять... Я просто сейчас хочу больше подвести концептуально итоги вообще всего кейса с Голуновым. Но если говорить про московский марш, тоже коротко, потому что не наша немножко тема, мы все-таки сургутское издание, нам нужно больше про местные реалии говорить. Тоже, но так как я, например, подписывал петиции как главный редактор, вот, и в Союзе журналистов моя подпись стоит среди тех 6 тысяч журналистов, которые подписались.
Это такая цеховая история получилась.
Ну да, да, и на Change.org я подписывался тоже как главный редактор в петиции о свободе.
Change.org это такое?
Не, ну почему? Между прочим, Change.org почему-то наши власти воспринимают, причем куда больше, чем российскую общественную инициативу, которая является как бы нашим родным способом собирать какие-то голоса в пользу чего-либо или против чего-либо. Вот Change.org, он как бы является вражеским, но почему-то его воспринимают куда лучше, чем РУИ. Поэтому если как бы есть выбор подписаться на РУИ или на Change.org, лучше на Change.org, конечно же. Вот народ почему-то, то есть наши власти это слушают как бы более... Ну, пристально присматриваются к этим петициям. Но не суть. Действительно, цеховая история. Что касается разгона, ну не разгона, а массовых задержаний, вероятнее всего, это была, скажем так, реакция и реванш той части силовиков, которые оказались задеты с моральной точки зрения, а некоторые с законной точки зрения в истории с Глуновым. Да, то есть, все-таки для них... попасть, откатить обратно вот в этой теме, это, наверное, все-таки обидно, и они хотели как-то на это отреагировать. Как нам рассказывали...
Они выпустили пар.
Да, да, так. Ну, слава богу, что вроде как никого там не сажают. Я слышал, что и будут какие-то большие штрафы, кому-то прилетят, все-таки это очень плохо, но то, что из тех 500...
Нет, подожди, Навального?
500 человек, из тех там, 543, что ли, человека, которых задержали, почти всех отпустили, там четверых оставили вроде где-то там каких-то ОВД, а всех там отпустили восвоясь. Это хорошо. Да, то есть, чем меньше насилия, тем
Навального посадят, судя по всему, опять на 30 суток.
Ну, ему не привыкать, скажем, Навальный как-нибудь переживет это несчастье. Хотя вот насчет его коллеги Волкова очень обидно, что его так вот прямо там, ну, это слишком как-то сурово к нему, по-моему, отнеслись. Но опять же, не наша тема. Я к чему принципиально? Очень интересно понаблюдать, как дальше будет развиваться тема, которую вот подняли в кейсе с Голуновым, потому что уже есть мнение о том, что это может превратиться в большую кампанию по гуманизации и нашего законодательства против наркотиков, и там наших взаимоотношений общества, судов, власти и силовиков. Да,
то ну, есть... как-то очень оптимистично, хотя бы, скажем так, снижение наказания за 228.
Да, 228-я статья. Мы, кстати говоря, запросили в сургутском суде, очень интересно посмотреть, как у нас в Сургуте все это дело обстоит. Мы запросили, получается, информацию о том, сколько за последние 3 года было рассмотрено дел по этой статье. Сколько было оправдательных приговоров, сколько обвинительных, и там кто, получается, за какой объем в итоге сел за эти вот самые, там есть значительный объем, крупный объем и особо крупный объем. Вот хотим узнать, посмотреть, как это у нас обстоит. Расскажем, когда придет ответ из суда, потому что действительно крайне любопытно, потому что мы знаем, что в среднем по России из 600 тысяч сидельцев где-то там 130-140 сидят по 228 статье. Это очень много. И если как бы просто немножко подумать и понять, что там сидят не какие-то откровенные страшные барыги, которые там десятками килограммов там пытались кого-то там отравить этими наркотиками, а которые были взяты с 5 граммами, и не факт, что они хотели их сбывать. Может быть, человек просто там для своих нужд это взял, может быть, он в зависимости, и может быть, ему нужно было просто помочь от этой зависимости избавиться и не сажать в тюрьму. Потому что мы знаем, что если человек садится в тюрьму, то с вероятностью 70% он туда вернется, совершив какое-то другое преступление. То есть, это статистика УФСИНа, что процент рецидива 70%. 130 тысяч человек, которые сидят по 228 статье, из них 70% выйдут и пойдут через какую-нибудь там нехорошую дорожку вернуться обратно.
Тут проблема зачем в том, это надо? Где грань между сбытом?
Да, это все нужно.
Хранение для личных нужд.
Это нужно либерализовывать. Во-первых, я считаю, мое мнение, что нужно обдумывать уже и готовиться к частичной легализации, потому что во всем мире к этому приходят, во всех передовых странах, и они приходят и выясняется, что в этом нет ничего страшного, то есть об этом нужно хотя бы подумать, хотя бы частично готовиться к этому, потому что рано или поздно мы к этому должны будем прийти. То есть, нужно, эта тема, я надеюсь, что история с Голуновым завершится тем, что мы действительно, общество более пристально присмотрится, во-первых, к антинаркотическим законам, которые у нас не соразмерно жестоки по отношению к людям, несмотря на то, что наркотики – это абсолютное зло, конечно же, и там тех, кто торгует наркотиками, их действительно нужно как-то изолировать от общества и не давать торговать наркотиками. Но мы прекрасно видим, что крупные дела случаются редко, а мелкие дела случаются часто. И никак это не влияет ни на уровень наркопотребления, ни на уровень наркоторговли. То есть, это просто механизм, который перемалывает человеческие судьбы и создает отчетность для силовых структур, не решая проблемы. То есть, решать проблемы нужно иначе. Надеюсь, что общество это осознает, что мы будем двигаться в этом направлении. И второе, что общество должно осознать в этой ситуации, о том, что у нас слишком хорошо сработались силовые структуры с судебными властями и с исполнительными властями. И попав в эту систему, человеку очень тяжело из нее вырваться, и это нужно как-то менять. То есть, я надеюсь, что вот по этим направлениям мы будем как-то двигаться, и какие-то перемены мы в ближайшие годы увидим. Очень на это рассчитываю.
Так, ну, закрываем тему. Я предлагаю, перейти к вопросам.
Да, у нас есть вопросы.
По ним пробежаться. Так, вот Шивондер спрашивает по поводу нищих, которые появляются на перекрестках, перебегают красный свет и могут спровоцировать ДТП.
Да.
Надо ли в этом случае обращаться в ГИБДД?
Знаете, мы спросим ГИБДД, надо ли, то есть как они трактуют вот это вот все перемещения, да, то есть я вам сейчас на этот вопрос прямо не отвечу, но я взял на карандаш, мы по этому поводу сделаем публикацию, мы разберемся, как воспринимается нашими инспекторами дорожного движения вот появление таких людей на дорожном полотне. Как они это трактуют, можно ли обратиться действительно к ним, чтобы они приехали, этого человека убрали. Ну и вообще, конечно, проблема попрошаек, она такая. Я, например, очень остро ее увидел, когда находился в Тбилиси, и там у них очень много попрошаек. Так это смотрится.
Вообще интересно, насколько эта история с попрошайками криминальна.
Да, и как бы я думаю, что мы все-таки какие-то человеческие истории по этому поводу сделаем. Потому что я помню на заре своей журналистской карьеры, где-то в 2008 году я сам ходил и брал интервью у одного из как раз нищих, сидящих на улице Ленина, собирающих милостыню, с ним разговаривал. Я думаю, что такую вещь сейчас тоже можно сделать и посмотреть, как они, то есть, как человек оказался там, что он там, как он вообще выживает, что происходит, и насколько, опять же, эта история криминальна, потому что, как правило, криминальна, как правило. Но здесь не будем сейчас развешивать ярлыки, будем просто разбираться.
Тут опять вспомнили в комментариях про замороженные стройки.
Про дороги, Флудер писал, да.
Он про стройки спрашивал сначала.
Про стройки?
Да. На замороженных стройках поставили онлайн-камеры.
А, эти онлайн-камеры. Мы, кстати говоря, хотим. Я сейчас узнаем у администрации, как посмотреть, то есть как получить там доступ к этим камерам, и будем за ними тоже, выложим, я думаю, все ссылочки, и народ сможет спокойненько наблюдать за тем, как, то есть если это действительно будет доступно, если это будет находиться в открытом доступе, я надеюсь, что так оно и будет, потому что так надо, и будем смотреть, будем сами поглядывать туда, и попросим наших читателей тоже туда смотреть.
Это Сергей Б. спрашивал, обсудили как раз, про дороги.
Вот. Про те дороги, которые сначала снимаются, а потом...
Снимают асфальт, да, и потом он стоит.
Да. Значит, я готов Флудеру ответить на этот вопрос более предметно. Я проконсультировался с профессиональными дорожниками. Значит, тема такая, как они это объясняют. Зачастую происходит следующим образом. У них есть план работ. Они выходят на него, и там первое дело, естественно, это вот снятие фрезой верхнего полотна. Они его, значит, снимают, после чего у них там есть какой-то определенный запланированный пул действий. Но тут мне дорожники это описывают как аналогию просто с ремонтом в квартире. То есть ремонт дороги – это там чем-то похоже на ремонт в квартире. Ты никогда в жизни его не начнешь так, как ты планировал, и не закончишь так, как ты планировал. Потому что всегда абсолютно случится какая-нибудь фигня, которая тебе помешает. Тут то же самое, говорит, погода, то есть начнутся там осадки внезапно, то есть ты срезал фрезой,
думал... Причем сильные осадки должны быть.
Да, то есть, а там даже, мне говорят, что даже осадки слабые, вот попробуй ты сейчас выйди, в легкий дождичек положить асфальт, тут же во всех социальных сетях тебе скажут, ах, вот ты какой, значит, некомпетентный строитель, это мне дорожники рассказывают. Они говорят, ну уже просто, вот просто сказали, ну все, хватит, все, мы больше не хотим получать лещей за эту историю, давайте мы просто будем делать дороги в хорошую погоду, чтобы, нам не писали о том, какие мы козлы, что мы, значит, хотя в принципе можно класть асфальт в дождь, в принципе, технологии...
В небольшой дождь.
Да, в небольшой дождь, в принципе, технология это делать позволяет, но это не позволяет делать общественное мнение. То есть, все полагают, что это очень плохо. Поэтому выпали осадки, потом что-то еще, потом он говорит, внезапно выясняется, что где-то там какой-нибудь люк зарыт, какой-нибудь технологический люк каких-нибудь световиков.
Или вообще какие-нибудь коммуникации.
Коммуникации, все, это начинается согласование, это значит нужно пойти там с кем-то попереписываться, какие-то получить бумажки, без этого ты ничего не можешь сделать. Где-то плиты лежат как-то криво, нужно с плитами разбираться. То есть, это объясняется как вот...
насколько... Короче, это можно объяснить словом форс-мажор.
Да, сплошной форс-мажор, потому что нельзя просто, по словам специалистов-дорожников, нельзя просто так взять... и выйти на ремонт дороги и не получить кучу неожиданностей. То есть, это просто закон. То есть, очень много обстоятельств, которые ты не можешь просчитать предварительно, поэтому вот так вот все это дело получается. Хотя, по моему опыту, мне кажется, что в Тюмени делается быстрее. Не знаю почему, я просто поспрашиваю, сейчас в Тюмени вернусь, поспрашиваю местных дорожников, может, они мне расскажут какие-нибудь лайфхаки, как это делается более эффективно.
Так, и у нас последний вопрос от Альберта Леонова. Ну, тут он опять же спрашивает про дороги, про то, что на новых дорогах скапливается вода, и пешеходы в результате оказываются в неудобном положении.
Ливневки. Да, это боль. Но сейчас вот как раз, когда будет продолжение этого вопроса, я отвечу и по этому поводу. Вот.
Так, и он спрашивает про...
Про концессию.
Про концессию.
Да.
Про передачу коммунальных сетей, тех или иных, в руки частников. Как к этому относиться... Стоит ли с этим бороться вообще?
Ну, то есть, Альберт называет это разбазариванием социалистической собственности. В чем-то.
По традиции.
Да. Смотрите, насколько я это все дело выяснил в течение недели, история такая. На самом деле, городу категорически не хватает много коммуникаций, самых разнообразных, в том числе ливневок. То есть, что у нас все это дело, эти скапливается вода на дорогах, брызгают пешеходов и так далее. Ливневки. Либо их мало, либо они, их нет вообще, либо они там как-то забиваются, и вот все это дело приходит к такому развитию событий. У нас не хватает где-то сетей электропередач, где-то не хватает сетей света. Это, кстати, к слову о том МЧП, который собирается делать администрация по освещению улиц. У нас не хватает тепловых сетей, которые позволяют, по крайней мере, так декларируется. И вот не все с этим согласны, то есть, например, я слышал мнение от некоторых представителей депутатского корпуса о том, что история с нехваткой теплосетей и то, что мы не сможем получать там возможность просто строить дома новые, что это миф. С этим мы будем разбираться. То есть мы будем звать на вот в эту студию специалистов, они нам будут это все дело рассказывать и объяснять, как это вообще дело обстоит на самом деле.
Тема на будущее получается.
Эта тема будет развиваться. Что касается концессии. Концессия в городской администрации не воспринимается сейчас как вот что-то прям, ну, что уже решено, что это точно будет. Они воспринимают это как один из вариантов финансирования тех вопросов, которые, ну, нужно профинансировать. То есть можно еще брать кредиты, например. Тоже такая штука интересная, но опасная. Можно пытаться там извлекать деньги из национальных проектов. Сейчас федерация раздает, нужно просто грамотно к ним подкапываться и так далее. Концессия среди тех вот инструментов, которые могут быть. Как к ней относиться? Знаете, вот лично я, мое мнение, что к этому нужно относиться нормально. Потому что государство – это всегда, почти всегда, собственник неэффективный. И отдать...
Потому что это не его, по сути.
Ну да, да. То есть,
такая общая.
Общая собственность, которая может, ну, управляться так себе. Я считаю, что концессия как вариант решения некоторых проблем – это хорошо. Вопрос в условиях. То есть здесь всегда вопрос в условиях и в том бизнесе, который приходит к тебе с этой самой концессией. То есть это должны быть, во-первых, должна быть конкуренция. То есть мы должны увидеть не просто предложение от одного какого-то крупного игрока. Сейчас мы знаем, что предложение поступает конкретно от корпорации СТС. Игрок очень крупный. То есть к нему по большому счету нет каких-то глобальных претензий. То есть они действительно управляют огромным количеством активов. Делают это, ну, без явных нареканий. Но я бы все-таки предпочел, чтобы были, чтобы мы, во-первых, узнали условия, а во-вторых, увидели конкуренцию. Чтобы было несколько игроков, которые придут и предложат разные варианты концессий или там разный подход к концессиям. И как это, и для того, чтобы и депутаты, и общественность, и администрация, и это еще будет согласовывать региональная служба по тарифам, будет согласовывать эту историю. Соответственно, вот чтобы мы это все дело выбирали. Так.
Так, я предлагаю с этим вопросом закончить. У нас вот там прилетел еще один вопрос, еще пока вопрос. Шел эфир.
Так.
По поводу выгула собак в парках и на спортивных площадках. Так. Жалуются, что передали это все МВД, но никто этим не занимается. Как с этим бороться, как поднять тему на другой уровень? Я предлагаю быстро ответить.
Так, то, что передали МВД возможность штрафовать за это, что ли? Я вот единственное, что вот не понял, там ты можешь пояснить?
Ну да, полномочия передали МВД, все.
Ну, знаете, как бы мне, я здесь считаю, что вопрос не МВДшный. Здесь вопрос организации пространства. Поставьте на каждом шагу стойку с пакетиками, которые позволят какашечки эти все собирать и убирать и выкидывать. Просто на каждом шагу. Естественно, там будут оттуда воровать эти несчастные пакеты, засовывать их снова туда. То есть это
все. Зачастую людям у нас бывает, скажем, да, так, впадло убрать за своим питомцем.
Естественно, сделайте пакетики с этим, с такими. Там есть такие специальные пакетики, в них прям картонные лопатки, чтобы это было делать удобно. Ну, то есть, просто для начала создаем условия, а потом начинаем нещадно штрафовать за несоблюдение этих самых условий. То есть, если у тебя уже есть возможность убрать какашку за своим питомцем, у тебя вот стоит этот самый, эта стойка с этими пакетиками, а ты на нее забил и пошел и как бы оставил какашки лежать, и что туда может вляпаться там человек, следующий там ребенок, там кто угодно. Значит, ты уже нарушаешь общественный порядок, вот тогда-то тебе и пора принимать и выписывать штраф. То есть, но сначала условия, вот мое мнение, дайте людям возможность жить нормально и чувствовать себя нормально, и чувствовать себя жителями цивилизованного мира и цивилизованного города, и они этим начнут неизбежно пользоваться.
Ну что, у нас вопросы вроде бы закончились, эфир подходит к концу.
Мы напомним нашим читателям, что нужно обязательно подписываться на наш канал на YouTube.
В социальные сети.
Подписываться на нас в социальных сетях, ставить лайки массово. и смотреть за нашими проектами. Проектов у нас будет еще много, мы разрабатываем новые форматы, так что видео у нас будет намного больше, чем сейчас. Видео будет выходить буквально каждый день. Так что следите, комментируйте, говорите, что, какие у вас пожелания, предложения, все будем выслушивать. Может быть, вы предложите нам какие-нибудь даже проекты, передачи, которые мы возьмем на вооружение. В общем, давайте общаться, мы открыты, мы готовы для вас работать больше и лучше.
На этой ноте предлагаю закончить.
Да.
Всего вам хорошего, наши дорогие читатели. Ждите анонсов следующих эфиров, смотрите наши онлайны. Всего хорошего вам и до свидания.
Пока.